В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 марта. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Экстренная госпитализация абхазского оппозиционного политика Аслана Бжания. Циркулируют слухи, что он опять был отравлен.
Завершив свой визит в Москву, Бжания прилетел в Сочи. Остался на один день на Красной Поляне, а сегодня утром состояние его здоровья резко ухудшилось.
Коронавирус и экономика. Насколько готова Грузия к глобальной эпидемии и какими могут быть потери?
В случае расширения географии вируса наиболее чувствительный удар будет нанесен по туристическому сектору, который потянет за собой сферу недвижимости, считают аналитики.
Шлагбаум для коронавируса. Власти самопрозглашенной республики Южная Осетия закрывают КПП Раздахан и Синагур теперь из-за карантина.
Нет других эффективных средств борьбы против вируса, кроме как закрытый шлагбаум. Единственная просьба, чтобы эта мера соблюдалась неукоснительно.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию положение о русском народе как государствообразующем. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС. Новые поправки в законопроект об изменении Конституции глава государства внес в Нижнюю палату парламента. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, сказал Володин, отметив, что согласно поправкам русский народ входит в союз равноправных народов. В пригороде столицы Филиппин Манила освобождены заложники, которые ранее в понедельник захватил бывший охранник торгового центра. Сам он сдался полиции. Всего в заложниках находились около 30 человек, сообщает газета «Манила Таймс». Как минимум один человек был ранен. Заложники были захвачены в том же самом торговом центре, в котором ранее работал охранник. Недавно он был уволен с работы. По словам мэра города Фрэнсиса Заморе, захватчик попытался убедить бывших коллег по работе перейти на свою сторону, но никто не согласился. Заложники были освобождены без применения силы после переговоров с полицией. В Кремле и в администрации президента Турции подтвердили, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Москве 5 августа, чтобы обсудить ситуацию на северо-западе Сирии, где турецкие войска уже несколько дней вступают в боестолкновение с силами сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия. Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник заявил, что по итогам переговоров с Путиным надеется на достижение соглашения о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.
Я сказал это и Владимиру Путину. Если вы хотите создать в Сирии военную базу, делайте, но уйдите с нашего пути. Оставьте нас один на один с сирийским режимом. Мы сами сделаем с ним все, что нужно.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва придает большое значение взаимодействию с турецкими партнерами, но при этом позиция Путина на предстоящих переговорах будет неизменной. В сирийском конфликте, который продолжается уже 9 лет, Россия поддерживает Асада, а Турция — ряд противостоящих ему вооруженных оппозиционных группировок. Бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Буттиджич отказался от борьбы за выдвижение от демократов на пост президента США. После победы на кокусах в Айове 38-летнего политика называют новой звездой демократической партии, однако его рейтинги в других штатах показывали, что у него нет шансов набрать достаточно делегатов, чтобы получить номинацию на пост президента. Буттиджич – открытый гей-христианин, сын иммигранта, выпускник Гарварда и ветеран военной разведки, служивший в Афганистане. Свою кампанию он строил на призывах к смене поколений в политике и на имидже центриста, не выступающего за радикальные решения, отталкивающие избирателей других взглядов. Об отказе от участия в президентской гонке кандидат сообщил на выступлении в Саут-Бенде ранним утром в понедельник по московскому времени. Комментаторы отмечают, что серьезной проблемой для Буттиджича стал недостаточный уровень поддержки среди афроамериканцев и избирателей латиноамериканского происхождения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Витебской области Беларуси в понедельник началась совместная тренировка британских и белорусских военнослужащих под названием «Зимний партизан». В Беларуси прибыли 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Совместная тренировка на полигоне Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лос-Видо» продлится до 14 марта. В сообщении Министерства обороны Беларуси говорится, что мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала и не является частью каких-либо многосторонних учений. Подчеркивается, что подобные тренировки начались еще в 2018 году. Однако, как сообщает Белсат, впервые такое мероприятие с участием британских военных проходит на территории Беларуси. Как пишут белорусские СМИ, наряду с военной подготовкой войска будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая общую историю двух стран, особенно вклад обеих стран в победу во Второй мировой войне в год 75-й годовщины Дня Победы. В так называемых центрах профессиональной подготовки, в которых, по данным правозащитников и многочисленным свидетельствам, власти Китая принудительно содержат сотни тысяч мусульман, главным образом этнических уйгуров, людей заставляют работать на фабриках, производящих продукцию всемирно известных брендов. Это утверждается в докладе Австралийского института стратегической политики. Опираясь на документы китайского правительства и данные СМИ, авторы доклада утверждают, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района привлекают людей, помещенных ранее в лагеря, к труду, причем не только в самом районе, но и в других провинциях Китая. Речь идет о по меньшей мере 27 фабриках, в которых работает не менее 80 тысяч уйгуров. Среди компаний, для которых производит продукцию эти фабрики, указаны Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony, Volkswagen и другие. У гражданина России, прибывшего в Россию из Италии, выявлена коронавирусная инфекция, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Утверждается, что болезнь протекает в легкой форме, состояние пациента названо удовлетворительным. Речь идет о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции у россиянина на территории России. Ранее вирус был выявлен у двух граждан КНР. Кроме того, трое россиян заразились на лайнере «Diamond Princess». Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал сообщение Международного мемориала к 90-летию со дня рождения Сергея Ковалева. В понедельник 2 марта 2020 года исполняется 90 лет Сергею Адамовичу Ковалеву, ученому, биологу, одному из самых известных участников правозащитного движения в СССР.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба и Леонид Дзябжба объявили о приостановке участия в президентской гонке в связи с резким ухудшением состояния здоровья оппозиционного лидера Аслана Бжани. Сегодня его госпитализировали в сочинскую клинику, где ввели в медицинскую кому для отправки в клинику Краснодара. В Абхазии циркулирует неподтвержденная информация о том, что Бжани был отравлен. Из Сухуми передают наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня днем сразу в нескольких группах в социальной сети Facebook начала распространяться информация о резком ухудшении состояния здоровья и повторном отравлении кандидата в президенты, оппозиционного политика и депутата парламента Аслана Бжани. Сообщалось, что он срочно госпитализирован, его состояние стабильно тяжелое. Известно, что 29 февраля в Москве кандидат в президенты Аслан Бжани встречался с представителями абхазской диаспоры, выступал, отвечал на вопросы, общался. Завершив свой визит в Москву, Бжани прилетел в Сочи. Остался на один день на Красной Поляне, а сегодня утром состояние его здоровья резко ухудшилось. Его госпитализировали в реанимационное отделение одной из сочинских клиник. Возникла необходимость транспортировки на вертолете в Краснодарскую краевую больницу. Чтобы Аслан Бжани ее перенес, его ввели в медикаментозную кому. В апреле 2019 года оппозиционный политик Аслан Бжани также вернулся из Москвы, остановился в Сочи, и ему внезапно стало плохо. 19 апреля в критическом состоянии его госпитализировали в отделении неврологии Московской городской клинической больницы. 6 июня его доставили в одну из клиник Германии, где он проходил длительную реабилитацию. Сторонники Аслана Бжани, он сам и его родственники, заявили, что политики, двое его охранников, были умышленно отравлены. Генеральная прокуратура Абхазии проводила проверку по факту отравления политика. Группа следователей выезжала в Москву, изучала историю болезни, данные экспертиз и исследований. Следственное управление Генеральной прокуратуры предпринимало неоднократные попытки вызвать для дачи пояснений лиц, делавших заявление о факте отравления Аслана Бжания. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, ни сам Аслан Бжания, ни другие вызванные повесткой для дачи пояснений о факте отравления Бжания лица не явились, из чего прокуратура сделала вывод, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления, никто из них не располагает. Между тем, в пятницу, 28 февраля, Аслан Бжания участвовал в Москве в пресс-конференции информационного агентства «Интерфакс». Отвечая на вопрос журналиста об имевшем место отравлении, он заявил, что это было покушение на убийство.
Это была не попытка отравления, это было покушение на убийство. В силу разных обстоятельств и прежде всего благодаря российским врачам я выжил. Потом к этому процессу подключились немецкие специалисты. Абсолютно убежден в том, что мне помогали обычные люди, которые за меня молились. Кому это было выгодно, почему это все произошло, кто за этим стоит, это вопросы, на которые должны ответить компетентные органы. Я пока более подробно на эту тему говорить не хочу, потому что у меня нет достаточного материала, чтобы на эту тему говорить. Но придет время, видимо, в этой истории тоже будет поставлена точка.
Внезапное ухудшение состояния здоровья Аслана Бжания стало неожиданностью для многих в Абхазии. Сторонники политика убеждали, что Аслан Бжания быстро и успешно восстанавливается, полон сил и желания работать. В социальных сетях постоянно размещались видеоролики о том, как он качается в спортзале, бьет по боксерской груше, бегает по морской гальке. И вот он снова в коме, снова его здоровье вызывает у всех озабоченность. Последняя информация, которой поделились пользователи социальной сети Facebook, что и на этот раз отравлен не только Аслан Бжания, но и его новые охранники. Таким образом, снова у всех на устах версия умышленного отравления. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба связался по телефону с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым и попросил его в связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты Аслана Бжания оказать содействие по линии Министерства здравоохранения и правоохранительных органов для оказания медицинской помощи и осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжания. В 16:00 Валерий Бганба провел совещание Совета безопасности Республики Абхазия. Министр здравоохранения Республики Абхазии Томас Сахнаке сообщил, что осуществляет контакты с коллегами в Краснодарском крае, в частности с краевой клинической больницей номер 1 в городе Краснодаре, куда планируется транспортировать Аслана Бжания. Генеральному прокурору Адгуру Агарба поручено направить сотрудников следственного управления для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Аслана Бжания. Никакой официальной информации о состоянии здоровья Бжания и его охранников нет. Предвыборные штабы кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и Леонида Дзябшба объявили, что в связи с госпитализацией Аслана Бжания приостанавливают свои избирательные кампании. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим главным темам дня. Продленные каникулы в учебных заведениях, отмененные спектакли и специальные зоны на границах в Грузии вводятся дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Уже можно сказать по традиции, день начинается с брифинга Амирана Гамкралидзе, главы Центра контроля заболеваний и общественного здоровья. По данным на сегодняшний день, число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса не увеличилось. Их все еще 3. Все 3 граждане Грузии. 2 мужчин, приехавшие из Ирана, и женщина, вернувшаяся из Италии.
По информации на утро, за все это время, конец января-февраль, был 171 возможный случай коронавируса. Они были исследованы клинически и лабораторно. Из них подтвердились три, которые протекают при легкой клинической картине. Сегодня утром в лабораторию Лугара для исследования поступило еще 14 образцов.
Заявил Амиран Гамкрелидзе. В аэропортах и на контрольно-пропускных пунктах сухопутных границ были установлены специально оборудованные палатки. Это своего рода зал ожидания для людей, приезжающих в Грузию из стран, находящихся в зоне риска. При этом в Центре контроля заболеваний заявляют, что были выявлены случаи, когда люди с симптомами вируса намеренно принимали жаропонижающие, чтобы скрыть их и тем самым избежать карантина. К слову, под карантин сегодня было выделено еще несколько медучреждений.
Очень важно, чтобы все граждане, приезжающие из зон риска, сотрудничали с нами и детально рассказывали информацию, которая у них есть, не скрывали симптомы. На сегодняшний день в карантинной зоне остается около 120 человек, в клинике 35 человек. За последние 24 часа на границе прошли проверку примерно 1600 человек, из них двоих перевели в медучреждение.
Сказал Автандил Талаквадзе, директор Центра неотложной помощи и координации чрезвычайными ситуациями. Тем временем в учебных заведениях Грузии продлевают каникулы. Образовательный процесс будет приостановлен с сегодняшнего дня, 2 марта, по 16. Театрам также было рекомендовано временно отказаться от проведения спектаклей. При этом переждать коронавирус советуют не только столичным, но и региональным организациям.
При каждом губернаторе созданы рабочие группы, в которые входят мэры, главы Сакрыбулу и все те лица, которые ответственны за принятие решений в регионах. Были изданы новые рекомендации. Вместе со школами и детскими садами должна быть временно приостановлена работа таких учреждений, как театры, бассейны и спортивные залы.
Сказал Сазар Субари, советник премьер-министра по региональным вопросам. Параллельно с вводимыми мерами предосторожности в обществе активно обсуждают еще один вопрос, связанный с коронавирусом. Нужно ли вносить какие-либо изменения в ритуалы, проводимые церковью? Речь главным образом идет о причастии, в ходе которого используется один и тот же предмет – лжица, ложечка для причастия. Представители Грузинской православной церкви не видят причин для того, чтобы вносить какие-либо изменения в церковные обряды.
Вино, находящееся в чаше, которое превращается в кровь Христову, это антисептик. Это, если говорить так, по-простому, без религиозного содержания. Это антисептик. Ложка, которая попадает в него, свободна от бактерий. Если людям, которые прикладываются к иконам, запретить это, их духовность это нанесет намного больше вред, чем коронавирус. Я, например, даже если буду знать о коронавирусе, все равно приложусь к иконе. Потому что это икона, от нее исходит благодать, и вирус не передастся мне.
Сказал владыка Николос. В Центре по контролю заболеваний заявляют, что выдали ряд рекомендаций патриархии, которые касаются вопросов гигиены. Впрочем, как сказал Амиран Гамкрелидзе, в отношении религиозных ритуалов Центр рекомендаций не дает. В свою очередь Тенгиз Церцвадзе, директор научного центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, также сказал, что в компетенцию церкви вмешиваться не вправе. Однако свой голос все же отдал одноразовым ложкам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Грузии, между тем, оценивают первые финансовые потери от коронавируса. По информации Минэкономики, приостановка рейсов в Китай и Иран обошлась перевозчикам в 30 миллионов лари. Готовность грузинской экономики к коронавирусу анализирует Ираклий Орагвелидзе.
В середине февраля Грузия прервала авиасообщение с Китаем, а с недавнего времени грузинское агентство наземного транспорта приостановило сообщение с Ираном и Италией. По исследованию аналитической компании Galt & Taggart, ежемесячные убытки на иранском направлении составляют около 8 миллионов долларов США. 11 тысяч визитеров из Ирана не досчитается Грузия до восстановления сообщения. На китайском направлении ежемесячные убытки составят примерно 2,5 миллионов долларов и 4 тысячи гостей из Китая не приедут в Грузию. В случае расширения географии вируса наиболее чувствительный удар будет нанесен по туристическому сектору, который потянет за собой сферу недвижимости, считают аналитики. Ожидается, что продажи недвижимости будут замедляться, в том числе иностранцам, а это замедлит строительство жилья. Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая считает, что оснований для оптимизма недостаточно.
Очень сложно выступать с прогнозами, однако, скорее всего, индустрия туризма наиболее пострадает от этого внешнего шока. Каждый месяц Грузию посещают 500 000 посетителей из соседних стран, что соответствует примерно 40 миллионам долларов США. Нетрудно представить, какие последствия повлечет за собой распространение вируса в эти страны. Однако, с другой стороны, можно компенсировать некоторые из этих потерь. Например, снижение выездного туризма. Только в прошлом году грузинские путешественники за границей потратили 2 миллиарда лари. Отказ от поездок за границу грузинских туристов частично способствует развитию местного туризма.
Излишне говорить, что глобальной экономике нанесен чувствительный удар, считает профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Спад в международной торговле негативно скажется на доходах граждан, прогнозирует эксперт.
Ситуация не определена. Если вы добавите страны, с которыми фактически прерван товарообмен, Южную Корею, их совокупная доля в товарообороте Грузии составит 14%. К сожалению, у нас нет самодостаточной экономики. К примеру, отрицательный баланс только аграрного производства в прошлом году составил 356 миллионов долларов. Грузии придется приложить немалые усилия, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями.
На этом фоне власти советуют не поддаваться панике и не закупать продовольствие в больших объемах. По словам заместителя главы Минсельхоза Георгия Ханишвили, перспектива голода Грузии не угрожает.
Продовольственной безопасности ничего не грозит, так как ни одна категория продовольственного импорта не попадала под запрет. Грузия торгует со всеми странами мира. Бизнес как никогда мобилизован, чтобы поставки не прекращались ни на минуту.
Отдельно можно рассмотреть перспективу глобального снижения цен на энергоносители. С одной стороны, это выгодно Грузии, как стране, полностью зависящей от поставок нефти из-за рубежа. Однако, возможно, финансовый кризис окажет негативное влияние, так как денежные потоки из России и Азербайджана уменьшатся. Следовательно, общее воздействие может выйти также отрицательным, как это было в 15-16 годах, предостерегают эксперты. Полная картина станет ясной после того, как Министерство экономики и устойчивого развития завершит детальный подсчет влияния распространения коронавируса на экономику Грузии. Подобная информация будет оглашена на ближайшем заседании Межведомственного координационного совета, созданного правительстве. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Как работают грузинские СМИ в условиях распространения коронавируса? Получает ли население Грузии полную информацию об этом? Можно ли назвать ее качественной и полезной? С такими вопросами Сергу Брегвадзе обратился к жителям Тбилиси.
Довольны ли вы тем, как грузинские СМИ освещают тему коронавируса?
Я сошел.
Думаю, все же перегибают палку. Падают в крайности. На самом деле не так плохо обстоят дела в Грузии, как пытаются нам показать многие СМИ. Думаю, у меня и у вас намного больше шансов сейчас выиграть миллион, чем заболеть коронавирусом.
Достаточно ли информации вы получаете из СМИ?
Достаточно. В информации у нас нет дефицита. Если что-то не получается узнать из местных новостей, можно получить нужную информацию из разных интернет-ресурсов. В общем, мы получаем достаточно информации. Единственное, грузинские СМИ все освещают с излишней эмоциональностью.
Тарас Шейх, что для вас изменилось после того, как вы узнали о случае коронавируса в Грузии?
Честно говоря, ничего особенного. Маски я покупал раньше, целую коробку. Они у нас в семье всегда есть. Но я бы, конечно, не стал закупать их только из-за ситуации, так что в последнее время мы их не покупали.
Все, о чем говорят в СМИ, реальность, я думаю. А ситуацию ведь рассказывает не один телеканал, а все. Не думаю, чтобы все журналисты сговорились бы. Конечно, я не говорю, что они должны сеять панику. Сейчас не такая ситуация. Но нужно быть более активными, говорить об этой проблеме, чтобы больше людей были информированы и могли защитить себя. Думаю, и власти должны проявлять больше активности, разработать какую-нибудь программу по борьбе и превенции.
Считаю, что освещают плохо. Во-первых, журналисты сами не придерживаются норм безопасности. Во-вторых, излишне обостряют ситуацию. Конкретной нужной информации мало. Часто приходится все перепроверять.
Вы знаете, вирусы были страшнее, чем коронавирус. И куриный, и свиной. Мне кажется, это тоже какая-то афера. Вот эти, они не помогают, это уже все говорят. Надо какие-то другие маски. Этих других нету. Ну что, Бог же, не знаю. Мы вообще уже растеряны. От такого, один одно говорит, другой другого говорит.
Думаю, наши СМИ освещают проблему коронавируса очень хорошо и подробно, углубляются в тему. Да, конечно, не обходится без распространения паники. Но в этом случае необходимо это. Я, естественно, не говорю о том, что нужно сеять серьезную панику. Это нужно в небольших дозах, чтобы население было информировано обо всех возможных рисках. Вообще, для меня пока ничего не изменилось. Эпидемия не объявлена. Считаю, что нет необходимости скупать продукты. Впрочем, даже если объявят, не думаю, что поступлю так. Про коронавирус чересчур много говорят, причем все телеканалы говорят об одном и том же. Думаю, в этом нет необходимости. Если кто-то еще не разобрался в ситуации, должен винить только себя. СМИ уже рассказали, все необходимо и слишком много времени посвящают этой теме. Моя жизнь никак не изменилась с того момента, как я узнал о случае вируса в Грузии. Пока на все смотрю с юмором. Эпидемии нет. До тех пор я буду спокоен.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия закрыл на карантин пропускные пункты Синагур и Раздахан на де-факто границе с Грузией. Пенсионерам обещана помощь. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Как заявил в пятницу на пресс-конференции в «Спутник» замглавы администрации президента Алан Джусоев, это первая и самая главная мера по недопущению распространения коронавируса на территории республики. При этом Алан Джусоев подчеркнул, цитирую, «У нас пока нет никаких форс-мажорных и кризисных ситуаций. Все, что делается, это профилактика. Мы занимаемся тем, чтобы максимально обезопасить свое население». Конец цитаты. Вполне понятно, что эта санкция затрагивает прежде всего жителей Ленингорского района, которым разрешается пересекать КПП на границе с Грузией. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что закрытие пунктов пропуска не стало для жителей района неожиданностью. Их об этом предупреждали еще 2 недели назад. Просто тогда им говорили, что границу закроют из-за весенней распутицы. Теперь оказалось из-за гриппа, говорит Тамара Миракашвили.
Те, кто хотели поехать через Синагур в субботу, они уже не могли въехать, потому что было закрыто. Но те люди, которые въехали до закрытия пункта пропуска, в эти выходные смогли вернуться. Им разрешили...
Через Синагур?
Нет, в воскресенье вернулись не только через Синагур, еще и в Ленингор пустили через Раздахан. Неожиданно открыли и пустили людей, которые там оказались еще до закрытия сентября. И еще людей с гробом, женщины, которая умерла 4 месяца назад, которые похоронили в Церовани. Я не знаю, какая необходимость была перехоронить женщину спустя 4 месяца.
По наблюдениям Тамары, отношение к карантину в районе неоднозначное, прежде всего потому, что он не соблюдается. Люди не понимают, какой смысл их не выпускать, если при этом впускать из Грузии потенциальных носителей вируса. В чем смысл? Совбез вроде бы принимает решение перекрыть движение через КПП полностью. Но товарищи на уровне районного начальства делают из этих правил исключения для своих, говорит Тамара Миракашвили.
Понятно, что рискуют жители нашего района заразиться в Тбилиси, потому что жители других районов туда не ездят. А состояние медицины в нашем районе, мягко скажу, не на уровне. И поэтому нет других эффективных средств борьбы против вируса, кроме как закрытый шлагбаум. Единственная просьба, чтобы эта мера соблюдалась неукоснительно.
Закрытие КПП «Раздахан» больнее всего бьет по грузинским пенсионерам, потому что их единственный доход – это грузинские пенсии, которые они получают в Цировани. Совбез для них сделал исключение. Один раз в два месяца им предоставляется возможность съездить в Грузию за пособием. Теперь же пункты пропуска закроются полностью, до некоего окончания этой истории с вирусом. Скорее всего, это надолго, заявил Алан Джусоев, поэтому руководство республики приняло решение на время, пока граница будет закрыта, помочь грузинским пенсионерам. Цитирую. Сейчас решается, в каком виде им будет оказана помощь – единовременные выплаты или же предоставление гражданства. Мы должны сделать все, чтобы жизнь этих людей еще более не осложнилась. Они тоже часть нашего населения, и мы обязаны о них позаботиться. Конец цитаты. Есть еще одни двери, через которые в республику может проникнуть вирус. Это граница с Россией. Но на этом направлении пока решили обойтись мерами в отношении мигрантов. Власти намерены ограничить въезд в республику иностранных граждан. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Госпитализированный в одной из больниц Сочи кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани введен в медикаментозную кому. Как сообщил Интерфакс, информированный источник в медицинских кругах, пациент был введен в кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодар. Другой осведомленный источник сообщил Интерфаксу, что Бжани находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что Бжани транспортирует из сочинской больницы в краснодарскую клинику. Он почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в одной из больниц Сочи. Еще один кандидат в президенты Атгур Ардзинба приостановил встречи с избирателями. В Совете Безопасности самопровозглашенной республики пройдет совещание по вопросу госпитализации кандидата в президенты Аслана Бжани. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского Кабмина. В связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутат Народного собрания парламента Аслана Бжани и медицинское учреждение города Сочи, исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба, дал поручение министра здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнаке связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи. На 16:00 по данному вопросу запланировано совещание с членами Совета Безопасности Республики Абхазия, говорится в сообщении. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии временно откроют пропускной пункт «Раздахан» для жителей Ахалгори, которые желают вернуться в район. Об этом сообщили в Юго-Осетинском КГБ. КГБ информирует, что из-за экстренного закрытия всех мест пересечения Юго-Осетино-Грузинской границы в связи с выявлением в Грузии коронавируса на территории указанного государства находятся жители Южной Осетии, выехавшие ранее. В целях возвращения в Южную Осетию данной категории лиц руководство Республики принято решение об их пропуске в Южную Осетию через МПГГ «Раздахан». Въезд будет осуществляться по заранее поданной в администрацию Лениногорского района списком, сообщила пресс-служба ведомства. Всех прибывающих планируется поместить в карантинную зону сроком на 14 суток. На карантин также будут направляться лица, задержанные за нарушение юго-осетино-грузинской границы, сообщили ведомства. Грузинская оппозиция, возможно, отложит запланированную на 4 апреля масштабную акцию протеста. Об этом стало известно после встречи в офисе лейбористской партии. По словам представителя Европейской Грузии Сергея Капанадзе, акцию отменят, если в стране не стабилизируется ситуация с точки зрения распространения коронавируса. Оппозиционные партии сегодня обсудили и процесс переговоров с властями по реформе избирательной системы в стране. Соглашение пока не достигнуто, сообщили они. К примеру, в рамках сделки оппозиция требует освободить политических заключенных. В правящей партии же заявляют, что в стране политзаключенных нет. Грузинская мечта предлагает оппозиции распределение парламентских мандатов по схеме 110-40. Оппозиция требует сокращения мажоритариев до 25 или 30. Глава Национального центра по контролю заболеваний общественного здоровья Амиран Гамкрилидзе призвал граждан не пить жаропонижающие средства для прохождения контроля на границе. Об этом Гамкрилидзе заявил сегодня на брифинге. Речь идет о гражданах Грузии, которые возвращаются из Италии. Как сообщает Гамкрилидзе, некоторые из них манипулируют состоянием своего здоровья, опасаясь попасть в карантин или инфекционную клинику. Тем самым граждане, возможно, представляют угрозу для окружающих. Это наша гражданская ответственность, это наша солидарная ответственность перед всеми, отметил Гамкрилидзе. Лука Мариамидзе боролся в полуфинале чемпионата Грузии, когда находившийся на трибуне его отец умер от сердечного приступа. Об этом сообщила Национальная федерация борьбы Грузии. Мариамидзе полуфинал выиграл и, несмотря на трагедию, не отказался от финального поединка, который прошел днем позже. Выиграл он финал, после чего не сдержал эмоций и посвятил победу памяти отца.
С кратким региональным выпуском новостей вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия оказалась в списке стран на получение дополнительной партии американских противотанковых комплексов «Джавелин». Вашингтон намерен передать оружие Тбилиси ориентировочно летом 2020 года. Вместе с тем Грузия сама пытается укрепиться на мировом рынке вооружений. Новым вариантом боевой машины «Дидгори» заинтересовались на Ближнем Востоке. Владимир Унанец с подробностями.
Грузия получит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». Соответствующее решение принял Пентагон. На сайте ведомства опубликован доклад о контрактах на производство вооружений на 2020 финансовый год, согласно которому Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем, предназначенных для уничтожения бронетехники.
Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года.
Говорится в документе. Среди стран, для которых компания Raytheon Lockheed Martin будет производить комплексы, кроме Грузии, также Украина, Австралия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония. Общая стоимость контракта – 18 миллионов долларов. Впервые решение продать Грузии подобное вооружение было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года. В Вашингтоне в связи с решением, которое в Тбилиси назвали историческим, США впервые передали Грузии тяжелое вооружение, заявили, что продажа внесет вклад в национальную безопасность США, параллельно усилив безопасность самой Грузии. При этом в Пентагоне настаивали, что получение Тбилиси ПТРК не изменит базового военного баланса в регионе. Георгий Рухадзе, эксперт грузинского центра стратегического анализа, согласен, что с получением новой партии сколько-нибудь значимых изменений не произойдет. Вместе с тем аналитик считает это дополнительным сигналом правительству о необходимости увеличивать ассигнования на материально-техническое обеспечение армии.
Естественно, эта военная техника большой революции в регионе не вызовет и военный баланс не изменит. Однако для Грузии усиление противотанковой составляющей в обороне очень важный и нужный компонент. И самое главное, это показатель того, что двустороннее сотрудничество усиливается. А значит, большая вероятность того, что разговор, скорее всего, пойдет о другой, еще более важной технике. Но также это говорит о том, что необходимо увеличивать оборонный бюджет. Речь идет о немаленьких суммах, и правительство должно быть готово к тому, что оборона потребует больше денег.
Впрочем, у Грузии в оборонной сфере ожидаются не только расходы, но и доходы. По информации Министерства обороны, в результате активной работы на международном рынке вооружений новое детище военного научно-технического центра «Дельта» – бронемашина «Дидгори Меумари» – «Дидгори Воин», оснащенная 120-миллиметровым мобильным минометным модулем, будет поставляться на экспорт. Страна-заказчик не называется. В «Дельте» лишь сообщили, что первая партия бронемашин стоимостью несколько миллионов долларов будет передана вооруженным силам одного из государств Ближнего Востока. Основное назначение новой боевой единицы – огневая поддержка пехотных подразделений. По словам директора центра «Дельта» Учи Дзудзуашвили, прототип «Дидгори Меумари» был создан менее чем за год, что является беспрецедентным случаем в военно-промышленной сфере. Сама идея создания новой машины, говорит Дзудзуашвили, пришла исходя из дефицита подобных вооружений на мировом рынке.
Когда мы начали двигаться в этом направлении, стало понятно, что у «Дидгори» есть большой потенциал с точки зрения заполнения этой ниши. Эта машина дает возможность, исходя из своей легкости, для такого класса добавлять дополнительные необходимые модули, что дает предоставляют возможность гибко использовать ее для различных миссий. В данном случае воин позволяет усилить огневую мощь и мобильность боевой единицы.
Другая разновидность Дидгори – медико-эвакуационные машины – пользуются довольно высокой популярностью в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Саудовская Аравия с 2016 года закупила более сотни подобных бронеавтомобилей на сумму свыше 30 миллионов долларов, а в 2018 году к числу заказчиков присоединилась Индонезия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И снова к событиям в Сухуми. Пока наш постоянный автор Изида Чайния писала свой блог о непредсказуемости абхазских президентских выборов, произошло еще одно непредсказуемое событие. В реанимации оказался один из кандидатов Аслан Бжани. И теперь все становится еще запутаннее.
В ситуации, в которой проходят повторные президентские выборы в Абхазии, единственное, что остается, развлекаться. Объясню еще раз, что абсурдность этих выборов предопределена парламентом, который полгода назад принял поправки, позволившие по-разному трактовать некоторые статьи закона, и это привело к суду и повторным выборам. Решение того суда не опротестовано, и у Рауля Хаджимба теоретически остается это право, что также прибавляет интриги. Учитывая все это, к нынешним выборам я отношусь некоторым любопытством и оставляю в уме вариант еще одного повтора, скорее всего, в результате подсчета голосов. В народе уже появилась злобная байка. Будем выбирать президента до тех пор, пока не выберем Бжани. Аслан Бжани – один из трех кандидатов. Из-за его таинственной болезни выборы вначале переносили, затем его команда проиграла. А так как Бжани к тому времени поправил свое здоровье, результаты выборов, благодаря уже упомянутым противоречиям в законе, были опротестованы в суде. Судьи, заседавшие на фоне штурма администрации президента сторонниками Бжани, предпочли признать результаты выборов недействительными. И ЦИК опять объявил дату на сей раз повторных выборов – 22 марта. Однако, даже после такого исхода парламент почему-то снова не смог внести поправки в спорную статью о выборах. И некоторые избиратели, оскорбленные происходящими в стране событиями, предлагают даже отказаться от участия в них. Я понимаю этих избирателей, но так как не считаю, что это как-то положительно изменить ситуацию, стараюсь по возможности развлечь себя. Ничего не изобретаю. Объект моего развлечения – агитаторы. Правда, есть печалька. Зная мою любовь к общению, они стараются обходить мою квартиру стороной. В лучшем случае подбрасывают по двери рекламные листочки. Но я их вылавливаю. Иногда в своем, иногда в чужом подъезде. И прошу о малости. Расскажите о программе своего кандидата. Оправившись от шока, агитаторы заводят песню о хорошем парне. Песня очень короткая, в ней нет куплетов, только припев из двух слов «хороший человек». Я жду, и когда пауза затягивается, начинаю рассказывать о том, как много на свете хороших людей, которые даже не помышляют баллотироваться в президенты и вообще сторонятся политиков. Агитаторы кивают и вроде даже соглашаются, но думаю, что сугубо из вежливости. И тогда я спрашиваю, что нашей стране и мне лично будет хорошего от их хорошего человека. Тут агитаторы начинают пятиться от меня или питать о том, что у них мало времени и много адресов. Это кульминация, так как, во-первых, я нагло напрашиваюсь в компанию, чтобы они продолжали меня агитировать, не теряя время, и, во-вторых, иду на откровенный шантаж, обещая проголосовать за их хорошего человека. В этот момент у слушателей исчезает тоска в глазах и появляется интерес. Но у меня есть условия. Расскажите мне, почему я должна проголосовать за вашего хорошего? И по кругу. У папа была собака. Долго наблюдать за муками агитаторов невыносимо и приходится подкинуть тему. Может, ваш хороший проведет реформу в правоохранительных органах? Закивали, да, да. Как же сразу не догадались, реформы. А как? Зарплату подымет.
Насколько? Откуда деньги возьмет? А судьям подняли зарплату? Что изменилось? В общем, к моменту окончательного уныния агитаторов я прихожу к выводу, что я садистка. И с этим неутешительным диагнозом отпускаю очередную жертву разносить по хаткам красочные флаеры, напичканные лозунгами о грядущем прекрасном будущем. Но развлекаюсь на этих выборах не только я. Развлекаются потенциальные избиратели, посещающие встречи с кандидатами. Тут никакого сатирикона не надо. Кто сказал, что среднестатистический абхазский избиратель может поговорить о ренессансе, а бабушка или дедушка в высокогорном селе ничего не знает о налоге на добавленную стоимость, майнинге, криптовалюте или 20-й статье ООН. А еще развлекаются толпы анонимов в Фейсбуке. Каждый аноним – готовый президент, агроном, экономист, строитель, нефтяник, энергетик или, на крайний случай, генетик. Некоторые специалисты широкого профиля так втянулись в эту виртуозную смену масок, что с легкостью перевоплощаются в знаменитых полководцев, известных террористов, артистов, футболистов, президентов и экс-президентов. Теперь у нас в Фейсбуке есть и свои абхазские Трамп, Путин, Обама, Порошенко. Всех не перечислишь. В этой компании не хватает только Саакашвили и Ким Чен Ына. А хотелось бы знать, какому кандидату они отдают свое предпочтение. А на медне кто-то ощутил себя экс-президентом Раулем Хаджимба и стал строчить обращение к народу, призывая голосовать то за одного, то за другого кандидата. И не успел настоящий Рауль Хаджимба ответить на выброс фейковой новости, как тут же появилось другое обращение, в котором он уже заявляет о поддержке другого кандидата. Но посудите сами, какие тут могут быть предвыборные программы? Кто же их будет изучать, сравнивать, анализировать, когда кругом такое веселье? Неприличное веселье. Похоже, что мы так заигрались, что забыли, что выбираем главу государства, который будет представлять нашу страну вне зависимости от того, нравится он или нет Путину, Трампу или даже Че Геваре. Наверное, на этой веселой ноте можно было бы и закончить данный текст. Но жизнь по своему обыкновению внесла свои коррективы. Сегодня стало известно, что кандидат в президенты Аслан Бжаня, находившийся в Сочи, госпитализирован в тяжелом состоянии в Краснодар. Штаб другого кандидата в президенты Адгура Арцинба заявил о приостановке своей предвыборной кампании в связи с болезнью конкурента и пожелал Аслану Бжаня скорейшего выздоровления. Пока конкурент кандидата проявляют благородство, сторонники Бжания в социальных сетях угрожают в очередной раз сорвать выборы. Такого варианта развития событий я, конечно, не предполагала.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Общественная организация «Медиа-центр ИР» отметила 10-летний юбилей. Это единственное активное НПО в Южной Осетии, которое смогло удержаться на плаву благодаря особому формату. Это площадка для обмена мнениями по многим вопросам общественно-политической жизни самопровозглашенной республики. По мнению наблюдателей, в обществе давно возник запрос на свободные и конструктивные дискуссии. Ирина Келексаева подводит юбилейные итоги.
Нам нелегко. Работа идет практически на энтузиазме. НПО вне милости, как известно. Тем не менее, работа продолжается. Благодарим всех, кто на протяжении всего этого времени нам помогал, принимал участие в работе центра, поддерживал, писал для нас. Написала в день юбилея на странице организации ее директор Ирина Гаглоева. Наш маленький юбилей, конечно, мало кто вспомнит. Понятно, мы помним всех, кто, находясь в общественной сфере деятельности, считает долгом принимать участие в круглых столах, встречах, делать комментарии не по указке сверху, а по зову сердца. Медиа-центр ИР, говорит югостинский общественник Тимур Скурбати, продолжает работать и сегодня благодаря Ирине Гаглоевой, цитата. Она прагматичный сторонник Республики Южная Осетия и понимает, насколько важно независимое мнение. Поэтому прилагает огромные усилия, чтобы ИР не прекратил свою работу, конец цитаты. В чем уникальность НПО, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Тимур Скурбати.
Что в ее живучести, в ее долговечности, пожалуй, в данный момент такого нету. И уникальность медиа-центра их в том, что каким-то образом ей удается там и властью. Власть очень сильно удаляется от людей, от общества. А медиа-центр их каким-то образом умудряется приблизить их друг к другу.
Ответил Тимур Схурбати на вопрос, почему сегодня в Южной Осетии действует всего одна такая площадка.
Площадки, я надеюсь, появятся. Почему не созданы? Потому что у нас уникальная республика в том плане, что власти абсолютно все равно, как проживает его общество. Более того, существование власти не зависит от общества. Оно существует на российские дотации. И любому министру Южной Осетии результаты его работы абсолютно не влияют на его доходы, на его благосостояние. То есть Россия ему выделяет финансы. Чем меньше в этом министерстве забот, тем ему лучше. Поэтому власти очень невыгодно создавать такие площадки, которые бы выявляли их недостатки. Это им не нужно. А появление новых, это уже если общество проявит инициативу, что очень тяжело, потому что просто проявлять инициативу непросто. Но будем надеяться, что площадки все же появятся, потому что энтузиастов в Осетии тоже хватает.
Ценность таких площадок не оспаривает югоостинский журналист Ирина Домбегова. По словам журналиста, в силу того, что долгие годы республика находилась в состоянии жесткого конфликта с южным соседом, в обществе царило единодушие относительно этого противостояния. Но сегодня перед ним стоят совсем другие цели.
Наступили другие времена, и когда все-таки демократические институты должны развиваться, укрепляться, то как один из аспектов и необходимых составляющих демократического мира, это, конечно, свободные площадки для обмена мнениями. Я бы очень хотела дожить до того момента, когда за мнение никому не придет в голову попытаться привлечь к ответственности, увольнять с работы, как это происходит. Это недопустимо. Это, мне кажется, огромное упущение власти. Это не просто откат к прошлому, а это препятствие для дальнейшего развития общества и создания нормального гражданского общества, в котором граждане объединены одной идеей создания крепкого, сильного экономически государства, которое живет в условиях правовом мире, в правовом пространстве.
В идеале все так и должно быть, продолжила она, и этот идеал никогда не наступит, если над этим не работать.
Хватит ли нам одной такой площадки, и не появляется больше таких площадок свободных у нас?
Медиа-центр ИР сам по себе создавался в особых условиях, и мы это прекрасно понимаем. И то, что продолжает работать, это тоже для меня в какой-то степени чудо. Хотелось бы еще. Я со своей стороны могу сказать так. Будь у нас другое руководство на том же государственном телевидении, будь у нас другой подход, другая политика, информационная и так далее, то, конечно же, в наших условиях, когда очень много возникает вопросов и проблем, касающихся практически каждого жителя Республики Южная Осетия, очень важны какие-то программы дискуссионные, клуб, хотя бы телевизион, даже его нет. Все почему люди боятся сказать свое мнение. И даже вот в этом медиа-центре ИР очень часто мне приходилось наблюдать, что отличные от генеральной линии высказывания, как правило, озвучиваются людьми, давно и прочно завоевавшими себе авторитет оппозиционеров ко всему и вся. А все остальные поют на разные лады одну и ту же песню.
По тем же наблюдениям, говорит Ирина Домбегова, участники открыто решают обсуждать только тему конфликта с Грузией. Между тем, социальные, общественные, экономические вопросы, по вопросам, куда мы движемся, по вопросам о соответствии Конституции нынешним реалиям, когда бы привлекались специалисты с разным мнением, могли свободно высказываться и приходить к однозначному рациональному решению, которое будет услышано, его захотят использовать. Вот такого рода дискуссионные площадки и нужны Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы, в котором наш постоянный блогер Тенгиз Аблотия надеется, что любители умиротворения России, которых ни в чем не разубедили ни Грузия, ни Украина, наконец приведет в чувство попавший в ту же ловушку Эрдоган.
В мире очень много людей либо от природы наивных, либо откровенно продажных. Либо идиотов, полезных от природы, либо мошенников по призванию, либо и тех, и других вместе. Как правило, полезными идиотами пользуются в одностороннем порядке. Мошенники по призванию работают на основе взаимной выгоды. И иногда сложно разобрать, кто есть кто и чем они друг от друга отличаются. Например, кем была известная наша подруга Хайди Тальявини, написавшая позорный доклад об августовской войне 2008 года. Все ее официальные заявления сводились к тому, что комиссия должна докопаться до истины и сказать ее всему миру, как говорится, невзирая на лица. Реально же целью было дать такую оценку, чтобы не обидеть никого. Грузию нельзя обидеть, поскольку это небольшая страна, жертва военной агрессии. Если сейчас свалить всю вину на нее, то какой пример мы подаем всему миру? И главное, какой вывод из этого сделает Россия? Мочить всех дальше? Все равно всем плевать. С другой стороны, не стоит и русских слишком уж задирать. А то ведь могут обидеться и швырнуть атомную бомбу по Европе, где у них недвижимость, банковские счета и детишки в лучших университетах. Словом, всем сестрам по серьгам. Вот я и думаю, Тальявини написал этот мерзопакостный документ искренне, действительно считая, что можно было хорошо улыбнуться Путину и никакой войны бы не было, или решение было принято сознательно, исходя из политической целесообразности. Гадать на эту тему можно сколько угодно, а точно мы, скорее всего, никогда не узнаем. Ведь вряд ли она будет слишком уж откровенничать на эту тему. Потом был Крым. Вот где был триумф современного полезного идиотизма в его европейском исполнении. Российские войска брали полуостров километр за километром, а европейские политики, одетые в самые влагоустойчивые подгузники, воздевали руки к небесам и молили тогдашнюю украинскую власть. «Братцы-кролики, не поддавайтесь на провокации, авось пронесет». Революционную киевскую власть так словоохотливо хвалили за то, что она не оказала никакого сопротивления, что все в итоге очнулись под Донецком. Когда стало ясно, еще пару недель непротивления злу насилием, и русский генерал-губернатор будет восседать на улице Грушевского. Это было пробуждение. Как оказалось, возможно, от улыбки действительно станет всем светлее, но даже самая лучезарная улыбка не может остановить войну там, где решение о ее ведении принято окончательно и бесповоротно. Основой европейского полезного идиотизма является устоявшееся представление о том, что с Россией всегда можно договориться и сторговаться. Зачем вы вообще армию строите? Это же больше разозлит русских, с дрожью в голосе взывают западные политики, считающие, что лучшим средством против насилия является предварительная сдача. Согласитесь, в этом есть своя логика. Если кто-то хочет вас избить, лучшее, что вы можете сделать, это стукнуть себя молотком по голове. Тогда он точно на вас не разозлится. Помните гениальную причину отказа администрации Обамы поставлять Украине противотанковые джавелины? Это может активизировать Россию. Замечательно. Что надо делать, когда на вас едет танк? Стрелять в него? Но это ответ в духе середины 15 века. Нет, конечно, ни за что на свете даже не думайте этого делать. Самое лучшее – поднимите руки и встаньте. Так вы наглядно покажете свои добрые намерения, и танк, несомненно, проедет мимо. Как можно вводить санкции против России, вы же тем самым настраиваете ее против себя. И действительно, гораздо разумнее подарить Москве газотранспортную систему, тогда она точно не будет настроена против вас. В общем, мораль полезного идиотизма заключается в том, что всегда надо подставлять правую щеку. Это отобьет у насильника желание снова бить вас по левой. Ну и что, что реальность это не всегда подтверждает, и что украинцы в Крыму подставили все щеки, которые только возможно, но это лишь ухудшило ситуацию. Кого интересует, что там в реальности? Сегодня жестокое испытание проходит наша соседка Турция. Сейчас ей предстоит понять истину, которую никак не могут понять многие европейцы. С Россией торговаться нельзя. С Россией можно только договариваться, ни на йоту не отступая от своих принципов, а если есть сила, то с позиции силы. Доброе слово – это хорошо, а доброе слово, подкрепленное револьвером, еще лучше, говорил как-то идейный гуру нынешней кремлевской элиты Аль Капоне. Турецкий президент Эрдоган плохо знаком с российскими реалиями и своей мелкокупеческой психологией думал, что от улыбки всем станет светлее, в том числе и Путину. Он замутил интригу, которую не поймешь без пол-литра. Извинился перед Путиным. Садил в тюрьму пилота, который сбил российский самолет. Крутился, вертелся. Извивался, как уж на сковороде. Поссорился с Западом. Чуть не вышел из НАТО. Чуть не выгнал американцев из базы Винджерлики. Ругал европейцев и американцев. Покупал российское оружие. В общем, чувак столько хитрил, что в итоге перехитрил самого себя. Как оказалось, то, что верно для Грузии и Украины, не менее верно для мощной и сильной Турции. Истина проста и однозначна. Никогда не торгуйтесь с Путиным. Как говорится, не садись обедать с дьяволом, у него ложка длиннее. Всякий раз, когда вы пытаетесь что-то выторговать у России и при этом готовы поступиться собственными принципами, то знаете, вы проиграли раньше, чем сели за стол переговоров. То, что сейчас происходит с Турцией, самый лучший пример для тех, кто ничего не понял в августе 2008 в Грузии и в 2014 в Украине. Увы, достичь какой-то стабильности в отношении с Россией можно только одним путем – не отступать от своих принципов. Никогда, ни за что, ни за какие помидоры, ни за каких туристов, ни за какие деньги. Урок Эрдогана свидетельствует о том, что, попытавшись торговаться с Россией, поставив на первый план меркантильные интересы, вы в итоге проиграете и в принципиальных вопросах, и в меркантильных. Турецкие солдаты сейчас гибнут на чужой войне, где-то в Идлибе, только потому, что кто-то решил, что можно поступиться принципами и выйти победителем. Что в разговоре с гопником широкая улыбка действует эффективнее, чем камень за пазухой. Нам же, живущим по соседству с монстром, могу посоветовать только одно. Никогда не отказывайтесь от принципов и никогда не сдавайтесь ради помидоров и туристов.
Это был наш блогер Тенгиз Аблотия «Взгляд из Тбилиси». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.